вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Добрый день, Макс. Добрый день, радиослушатели.
Всем привет. О чем мы сегодня поговорим?
Поговорим мы, как обычно, о накопившихся проблемах в сфере семейного права, наверняка наследственного, и, может быть, какие-то вопросы смежные будут у наших слушателей. Хотя, конечно, при такой погоде хотелось бы поговорить о чем-то гораздо более воодушевляющим.
Да. Ну, ничего. Друзья, пишите, звоните, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Заходите, смотрите. Николай, у меня вопрос. Я тут столкнулся с работой суда одного. Никаких у меня проблем нет, мне нужно было забрать один документ. Значит, там есть такая комната, которая называется комната или зал ознакомления с документами.
Да.
Вот, тебе помощник судьи назначает время, когда ты можешь прийти и посмотреть. Я пришел в назначенное время. Никакого помощника не было. Комната, зал этот был закрыт. Я начал выискивать судью с этим помощником. Выяснилось, что у помощника выходной. Трубка, телефон только городской. Значит, мне в справочном бюро сказали, а вы звоните выше судье. Типа есть начальник...
Председатель.
Судья над судьей есть. Позвонил. Там засуетились. В итоге, конечно, ко мне выскочила там девушка. Такое ощущение, что она там еще вчера такую школу закончила. Ну вот, стала суетиться, искать документ. Документ так и не нашли, потому что его помощник не принес заранее. И поэтому перенесли ознакомление с этим документом. Вообще, для того, чтобы попасть в суд, это как к судебным приставам, не дозвониться, не достучаться?
Ну нет, Макс, я здесь встану все-таки на защиту судов Бога. Москвы и Московской области, поскольку я практикую, я часто хожу по судам, и вот как раз момент организации ознакомления с материалами дела организован очень хорошо, есть чем сравнивать. Допустим, в регионах, хотя нагрузка меньше, как раз вот... Могут происходить такие накладки, что вас откладывают, назначают какое-то время. В Москве, в Московской области, как правило, приходишь и ознакомливаешься день в день.
Угу.
Дело либо специально лежит в канцелярии, либо у судьи. Ну, как правило, проблем никаких нет. Я думаю, что вы столкнулись наверняка с каким-то частным случаем. И раз вы говорите, что помощника выходной, но такого быть не может. Скорее всего, что либо больничный, либо еще что-то случилось.
Нет, он сам и назначил это время, и сам не пришел. И этот зал так и не открылся, и ничего, никто ко мне не вышел.
Я думаю, что это был частный случай, и проблема вот в конкретном исполнителе. Но в целом организована работа судов Москвы и Московской области по ознакомлению с материалом дел. Ну, как часы. Вот грех жаловаться.
Видно, на мне вся судебная система споткнулась.
Вы, видимо, какой-то бета-тестер очень удачный. Вы все баги выявляете сходу.
Полсан Полсаныч пишет: здравствуйте, Николай и Максим, спасибо за эфир. Вот такая ситуация. Пока не прошло полгода до вступление, наверное, он пишет, в наследство. Могу ли я, как наследник первой очереди, самовольно вселиться в наследуемую квартиру со вскрытием двери? Дверь же сейчас ничейная, а потом поставить свою дверь, которая уже будет моя с документами. И если ее будет кто-то вскрывать, даже мама наследника моего сына, а у меня будут документы на эту, почему дверь-то, на эту квартиру, наверное, то это будет считаться порчей чужого имущества по уголовной статье.
Услышал вопрос.
Мы поняли, да.
Слушатель, видимо, очень... Пал Палыч очень слишком осторожничает и ждет получения свидетельства о праве на наследство. Однако по закону моментом вступления в наследство считается момент его открытия, то есть момент смерти наследодателя, а полгода это отдается на оформление этих прав, но само право возникает вот в момент смерти наследодателя. И наследник, вот наш Павел Павлович, не то что вправе, он обязан даже принять меры по сохранению этого имущества. Спокойно вскрываете эту дверь, ну, конечно, желательно...
Даже еще не пройдя полгода...
А он уже наследник, он уже имеет право на это наследство, но если он относится к одной из очередей, да, либо там по завещанию, никаких проблем нет, ничего, не бойтесь, это имущество ваше, никакой ответственности за порчу чужого имущества быть не может в вашем случае.
Вот тему судов затронули, продолжаем. Можно ли в суд подать на суд?
Конечно. На суд первой инстанции можно подать в суд апелляционной инстанции, на суд апелляционной и первой инстанции в кассационную, ну, обжалование судебных актов. Угу. На сам суд, конечно же, нет.
Угу. Так, идем дальше. Добрый день. Есть ли какие-нибудь условия, чтобы одного собственника принудить к продаже доли в пользу другого через суд? Есть собственник, который получил долю в квартире, при этом не участвовал никак в этом и вложений никаких не делал.
Есть единственная возможность, эта возможность называется принудительный выкуп незначительной доли. То есть, если доля в квартире крайне мала, там 1/16, 1/20, и человек, собственник этой доли, никак не пользуется этой квартирой, не заинтересован в ней, да, ну, не оплачивает обязательные там платежи коммунальные и прочее, можно через суд принудительно эту долю выкупить. Но все зависит от размера этой доли, в первую очередь, чтобы ее можно было признать незначительной. А во-вторых, важный момент – это есть ли у этого собственника существенный интерес к этой доле. Ну, угу. Если он фактически проживает, ну, выкупить принудительно практически нереально, особенно если это единственное жилье.
Так, еще, подождите, где-то был вопрос. А вот опять, ну, как только начнешь одну тему, все начнешь, так и идет. Можно ли отправить в суд за получением решения суда постороннего человека? Нужно ли писать для этого... Насколько я понимаю, бумагу, ну, написали бумагу, доверенность, наверное. Нужно ли доверенность писать или ничего не нужно?
А здесь два варианта. Я чуть-чуть отмотаю, да, раз уж мы начали тему и, как правило, ее продолжаем в эфире. Может быть, все-таки о прекрасной погоде кто-нибудь нам что-нибудь сообщит?
Нет, не сообщат. А что сообщать? Все нормально, завтра ливни. На сегодня радуйтесь.
Возвращаясь к вопросу, получить судебное решение можно лично, да, либо по доверенности представителю, либо по ордеру, если это будет получать адвокат. Угу. Доверенность должна быть нотариальная.
Заверена нотариально.
Да. Угу. Возможно, в вашем случае дешевле будет все-таки добраться до суда самостоятельно. Либо есть альтернативный вариант, я бы хотел вам подсказать, если у вас есть... доступ, регистрация.
Просто слушатель Никитос добавляет, говорит, суд работает в такое время, когда я не могу, потому что у меня тоже рабочий день в эти же часы. А отпрашиваться по несколько раз в неделю у меня нет возможности.
Хорошо. Если у вас есть аккаунт на госуслугах, вы можете зайти на сайт суда, зайти в раздел «Личный кабинет».
Говорит, нужен оригинал с печатью.
Да. Можно подать заявление о высылке вам почтой этого решения. То есть подаете через ГАЗ правосудия, либо через...
Про что? Через что?
Портал ГАЗ правосудия, если речь идет о регионах, либо...
Это такой портал есть?
Портал Мосгорсуд. Да, и пишите заявление о том, чтобы вам выслали почтой оригинал судебного решения. Но здесь еще такой важный момент, желательно контролировать, то есть после подачи этого заявления созвониться с аппаратом суда, проконтролировать, когда вам отправят, и обязательно попросить трек, номер для отслеживания. Почему? Потому что почтовая корреспонденция, которая имеет отметку судебная, хранится на почте всего-навсего 7 дней. Вы можете просто-напросто не успеть получить, потому что пока она дойдет, пока вам принесут извещение, да, пока вы соберетесь сходить, но нередко бывают такие случаи, человек приходит, а письмо уже ушло. Поэтому я рекомендую подать в электронном виде обращение с просьбой выслать вам оригинал почты. Дальше проконтролировать процесс, созвониться с аппаратом, взять трек, номер письма отслеживания, добавить его в приложение Почты России, либо и отслеживать. Когда оно поступит, сходить уже с паспортом на почту и получить этот оригинал.
Окей, 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. ГАЗ правосудия, да?
Да.
Спрашивают.
Здравствуйте.
ГАЗ правосудия.
Вопрос, он сложный довольно-таки. мама приватизировала квартиру много лет назад на меня и на сына. Ну, я настоял, то, что мы развелись как бы с женой, и я думал, мало ли, я себя плохо буду вести, как бы, ну, чтобы сын тоже. Вот, и все как бы нормально, но с сыном 5 лет назад случилось несчастье, и он стал инвалидом первой группы. Я его содержу практически, ну, не практически, только я, там, и реабилитационные центры, и все остальное прочее. И бывшая жена, она как бы узнала об этом, и сейчас, соответственно, руки, ну, потирает, надежда, что случится что-то где-то, я так понимаю, и моя доля-то отойдет моей сейчас, ну, если вдруг со мной случится, моей жене, моей дочери, вот, а с сыном, если что-то произойдет, то, соответственно, так же мне, наверное, да, и вот той жене. Вопрос в чем? Могу я нотариально, он готов, он инвалид первой группы, лежачий, но мозги работают в этом плане. Голова работает. Он готов спокойно мне подписать там дарственную. Угу. Вот насколько это будет законно, и если какие-то будут потом судебные процессы, не отыграть это назад, и насколько нотариус вправе это сделать, может, он тоже сочтет, что как-то это неправильно. Я его могу отвезти там на коляске, все, как бы нотариусу. Вот такой вопрос.
Угу. Ваш вопрос понятен. Сейчас объясню. Ваши опасения по поводу возможного оспаривания сделки, да, они не беспочвены, поскольку имеются проблемы со здоровьем, но решающее значение для будущего какого-то оспаривания сделки может иметь только проблемы с психическим здоровьем, когда человек не может осознавать характер своих действий, не может ими руководить. Если у вас только физического характера какие-то вопросы со здоровьем, это никак не повлияет на сделку. Я бы рекомендовал на всякий случай заблаговременно пройти обследование, взять справку от нарколога и от психиатра о том, что никаких проблем не имеется, и выйти на сделку.
Хорошо, только там, да, нюанс есть, я не уточнил, там черепно-мозговая, он нормально все соображает, но у него кратковременная амнезия, он может не помнить, что было там, ну, неделю назад. Нет, вот это вот как раз и может вызвать неполучение необходимых справок, скорее всего.
Да, почему? Это диагноз же есть. Ну, диагноз же поставлен, травму, да. Что травма, а так-то с ним могут поговорить и понять, что он не наркоман, что он психически нет, здоров, он и все.
Он нарды меня может обыграть, шахматы в этом плане.
Ну и все, сделайте.
Если у него в порядке, да, с осознанием с своих мозгом, действий, да, что он осознает адекватный. Последствия, спокойно руководит этими действиями. Но есть опасность, что ваша бывшая жена и его мама будет эту сделку оспаривать, но я вам крайне рекомендую все-таки пройти обследование и установить, что именно вот на этот момент, да, на этот период времени, когда вы выходите на сделку, он прекрасно осознает характер своих действий, mm-hmm. осознает их последствия и может ими самостоятельно руководить. Если вам специалист это подтвердит, ну, никаких проблем у вас быть не должно.
Это психиатр или психолог должен быть?
Психиатр.
Психиатр. Все, спасибо вам большое.
Спасибо вам. Угу. Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио выключите, будьте добры, да.
Извините, я сейчас стараюсь. Скажите, пожалуйста, вот при отъеме квартиры, причем договор дарения, который не является таковым, заявление подано в Верховный суд. И какое ограничение или наоборот, какое льготное, может быть, как бы льгота какая-то предоставляется возрастному человеку, если ему 83 года. И, естественно, там суды были, естественно, были неправосудные решения вынесены.
Льгота в чем? Льгота где? В какой сфере?
Льгота. У него единственная квартира, а сейчас он должен ее поделить на троих, еще двоих наследников, которые только появились. Потому что у него умерла жена, я вам говорила как-то.
Но мы уже не помним. Хорошо. Николай, вы поняли значит, вопрос?
Я, честно говоря, не очень понял.
Мы не совсем...
Получение результатов в пользу этого человека, 80-летнего, если у него есть теперь доля только из этой квартиры подаренной, а две части будут занимать наследники, имеет ли возраст какой-то... Вариант,
так, подождите, еще раз. Жена. У него умерла жена, и он да. вступил в наследство, верно?
Третья жена.
А наследство, он наследник, еще двое.
Вступили. Да.
А те двое кто?
Вот это и наследники молодой жены, которая заключила договор, через два месяца умерла от рака, которая, в общем, не повестила этого истца, дарителя. его.
Это ее дети. Я попробую ответить.
Давайте,
я просто, если честно, не понимаю. Знаете, от чего? Я услышал, что вы уже на стадии обжалования в Верховном суде Российской Федерации.
Да.
В связи с тем...
Обжалование-то чего? Что это те двое...
Состоявшихся по делу судебных актов.
Тех двое не хотят.
Уже прошли первую инстанцию.
Можно я добавлю?
Добавьте.
В этом договоре написано, что он может пользоваться и проживать в этой квартире. Ну как можно? Договор дарения по природе, он никакой возмездности не предусматривает. Вот здесь вот противоречие, поэтому я вообще просто запуталась в этом. С одной стороны, это не договор дарения, если там написано «пользоваться и проживать может в этой квартире». С другой стороны, он должен разделить ее сейчас на три части и вообще где ему жить тогда. Если они обещали подселять вот этих людей, однодневок, туристов, к нему каждый день, если он будет там проживать. Он проживает там 40 лет, никому не прописывал туда. Только видите, вот она его...
А квартира-то это... его?
Его личная, 40 лет он не живет.
А как она, как она оказалась в наследственном деле?
Когда эта женщина молодая, рассчитывая на то, что она эту квартиру отберет, так ему 83 года, и он приболел ковидом, и уже был готов умереть, потому что у него состояние было жуткое, он решил распорядиться всей этой своей имуществом. И она его насильно уговорила, чтобы он подписал ей лично. Она же ему не сказала, что она больна раком. И он, естественно, под условием, что она может уйти от него, он подписывает ей этот договор дарения.
Он дарит квартиру
ей. Она умирает, и он получает обратно эту квартиру, уже часть, как наследник.
И плюс
ее дети.
Часть, какой там, какой-то...
И вы оспаривали договор дарения, правильно понимаю?
Да, недействительным, да.
И проиграли первую инстанцию, апелляцию, кассацию.
Проиграли, потому что такая судья. Но я не говорю, так все говорят. А я говорю вам, что именно она не исследовала сам договор, его условия договора, еще эффективность, подделка этой женщины в МФЦ, что она руководила этим процессом в какой-то степени, он ее доверил. И она, естественно, заменила одно условие 10-го пункта другим. Там было написано, что если одаряемая умрет первая, ну, в смысле, там не она лично, одаряемая уходит, то достается квартира аппаратно, возвращается дарителю. Но она настолько устроила скандал в МФЦ и сказала, я не хочу, чтобы это... Вы что меня заранее хороните? А мы же не знали, что она умрет скоро. Естественно, мы не поняли. Но все равно она по-своему сделала и убрала этот 10-й пункт. А теперь судья это все не... Эти фактические обстоятельства не расследовала, не дала... Не исследовала, не дала им оценку. Вообще не включили...
Мы поняли причину. Вас. Вопрос ваш в чем?
Вопрос, какое... Что имеет пункт, какое значение, юридическую силу, какую он имеет, то, что он может пользоваться и проживать в этой квартире. Я вот этого не понимаю.
Может. Он как может пользоваться и проживать в этой квартире. И на основании этого доля, договора, это был договор дарения, который исполнен. Сейчас он собственник 1/3 доли уже в порядке наследования. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете, но...
Он сейчас имеет право пользоваться этой квартирой на том основании, что он собственник доли в этой квартире.
А то, что они это пугают...
Это тогда определение долей. А вначале-то, вот, например, приходят двое, заключают договор дарения, и там написано, он может пользоваться и проживать в этой квартире. Он рад... Видимо, был, что он может пользоваться и проживать в этой квартире.
Нет, смотрите, он дарит
этот
квартиру
уже
ей.
Да. Он уже исполнен. И более того, да. Одаряемая уже умерла, и он обратно получил эту квартиру, но в виде доли 1/3.
Только 1/3.
Да.
Ну.
А как наследники претендуют на эти остальные две доли?
Но это по закону, она так распорядилась. У нее трое наследников. Вот этот 83-летний человек и двое еще детей. И поэтому так это называется, как, господи, слово забыл, в деле, ну, в наследственном деле есть такое слово. Он подарил ей квартиру, она умерла, теперь он становится ее наследником. Все.
Он и остальные наследники первой очереди.
Как он может проживать в 1/3 площади, если ему 83 года, если он заработал эту квартиру, какие-то есть...
А его кто-то ограничивает? Установлен порядок пользования?
Ему не пускают на другие территории квартиры? Или что? Там поставили забор?
Нет, он в 1/3 квартире проживает сейчас до Верховного суда, когда будет решение Верховного суда. Но я говорю, где вероятность того, что именно... Как сейчас говорят, что именно люди, которые имеют одну единственную квартиру, место проживания, они не будут иметь и другого места. Как ему быть, если он заслуженный архитектор города Москвы?
Вы что от нас хотите? Вы, народный адвокат.
Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете, наверное, ситуацию. Нет. Одной третьей доли его никто не лишит. Право жить в этой квартире у него есть. У него, да, возникает логический вопрос, как ему пользоваться этой квартирой теперь, да, при наличии, да, еще двух других собственников. Но это решается, конечно, либо путем переговоров с этими собственниками, да, они как-то договариваются, кто пользуется квартирой, как пользуется квартирой, либо этот порядок можно установить через суд.
Он может продать эту одну треть.
А где он будет жить тогда?
Ну, у вас. Он кто вам?
Он бывший муж, у него третий брак, я первая жена.
Ну вот бывшему мужу надо было думать головой перед тем, как бы дарить своей
это
молодой...
Это понятно, друзья и сейчас и говорят, ты вообще что думал-то?
83 года, ладно, жениться, я, конечно, никого мы не, здесь не судим и так далее, но брать, дарить... Мы 500 раз говорим в эфире нашей программы, перед тем, как подарить, написать дарственную, написать какие-то другие документы, которые и уже при жизни могут у вас, вас лишить квартиры, не надо этого делать. Нет, люди пишут, а потом звонят и плачут.
Нет, это до этого, как вот я вас слушаю уже 3 года.
Ну, какая разница, все равно. Вот пример. Вот подарил, она умерла, а он теперь одна треть. Все, мы вам ответили. Мы с вами уже разговариваем 10 минут. Столько это слишком дорогое удовольствие.
Он не будет лояльности иметь...
Нет, этом, на общих правах, так же, как и двое остальных собственников.
Единственное, он как... Там же есть обязательная доля, а есть то, что как...
Он по закону. Он по закону получил наследство. Не по завещанию. Завещание, я так понял, не было. Это было расследование по закону.
А завещания у этой женщины не было?
Нет, не было.
Ну, все, значит, по закону. Так бы у него было половина еще. А?
Извините, пожалуйста, еще один момент.
Еще на 10 минут.
Того, что была экспертиза проведена, психологическая.
Психиатрическая.
И там, комплексная. И там заключение он получил, что он действительно, так как ему столько лет, так как он после переболел ковида, у него масса заболеваний, и по психиатрии раздвоение личности и так далее, сказали, что он не мог в момент заключения договора, так как это были такие обстоятельства, которые могли его вывести из этого состояния вообще. Человек переживает же, что он подписывает. Естественно, он был в таком состоянии, да еще доверенность написал ей, чтобы она...
Ну, давите на это, если получится, давите.
Если у вас решение суда противоречит выводам экспертизы, проведенной по делу, это основание для отмены. Настаивайте на этом.
Она не мотивирует даже чем, она не мотивирует.
Суд обязан мотивировать свои выводы.
Да.
Идите в другой суд. Все, спасибо большое. Извините, просто мы уже тратим огромное количество времени на одного слушателя. Являются ли родные братья наследниками первой очереди по отношению друг к другу при отсутствии родителей, детей и жен? То есть никого нету.
Они являются наследниками, но не первой очереди. Будут наследовать.
Но если никого нет, все равно же они друг другу будут наследовать.
Да.
Ну что, успеем или нет? Нет, не успеем взять звонок. Ну, хотя попробуем. Алло, после новостей ответим. У вас 40 секунд, задавайте вопрос.
Алло, добрый день.
Да.
Спасибо большое за эфир. Меня Евгений зовут, Москва. У меня такой вопрос. 25 лет назад были в равнодолевом участии я, мой брат и мама.
Ага.
Тогда нам было там лет 14, брату 16. Ну, мама там, исходя из своих каких-то соображений, попросила нас свои доли ей отдать, ну, как бы обезопасить нас на будущее там каких-либо там проблем. Вот у меня какой вопрос. Можем ли мы сейчас, по истечению такого большого уже прошедшего времени, вернуть свои доли?
Мы поняли вопрос, да, ответ последует сразу же после новостей. На радио «Говорит Москва» наш народный адвокат сегодня Николай Кошман. Продолжим.
Да.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот был вопрос перед эфиром, а можем ли мы ответить? Помните его?
Да, конечно, я этот вопрос хорошо помню. Ответ следующий. Вот кроме того, чтобы найти какие-то основания, да, чтобы признать эту сделку недействительной, нужно будет еще и объяснить, где вы были на протяжении, ну сколько раз, 12 раз истек срок исковой давности?
А я не помню, когда...
25 лет у них прошло.
А, ну получается, ну где-то да, так, 12 раз, да, где-то 11. Три года же?
Три года срок исковой давности, да.
Так и что ему делать, все?
Ну, если вдруг найдутся основания для оспаривания сделки и уважительные причины пропуска срока исковой давности, угу, тогда, да, перспективы есть.
Попробовать можно. Так, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я там на бот послал сообщение, но лучше я перескажу все словами своими. Три года назад у меня умерла мама. В этот промежуток полугода я, ну, забыл обратиться к нотариусу, ну, неважно тут. Потом у меня был суд. Суд после 7 судебных заседаний признал меня наследником, я приобрел наследство в полном объеме, так как предоставил все документы, все платежки, ну, в общем, судья правильно сделала. Сейчас дальше... Все переоформил я, квартира приватизированная, но там я никогда не жил. Я переоформил уже квартиру на себя сейчас. Спустя полтора года мне сейчас приходит сообщение от ДГИ. Они подают апелляционную жалобу, что якобы они...
На якобы незаконное решение суда, какие шансы у ДГИ изъять у меня квартиру и дачный участок, так как суд стал на мою сторону и признал меня наследником. Что такое ДГИ?
Расшифруйте, пожалуйста.
ДГИ это кто?
Господи.
Департамент городского имущества?
Да, точно, да.
А с какого перепугу они вдруг сюда и лезут?
Видимо, они претендуют на недвижимость, как на выморочное имущество, поскольку наследник вовремя не вступил, и сведения об этом у них появились. Хорошо, а они были привлечены к участию в деле, вот, по первой инстанции?
Да, конечно, им, да, запросы посылали, все, у меня адвокат посылал все запросы, все. Они ни на одно дело не пришли. Было 7 судебных заседаний, ни на одно дело они не приходили.
Не видя дело, конечно, сложно оценивать, но я думаю, что шансы минимальны, поскольку в первой инстанции они были привлечены. Да, возможность представить какие-то доказательства им имелась, и представлять что-то новое в суде апелляционной инстанции уже совершенно невозможно без уважительных каких-либо причин. У ДГИ, как у юридического лица, ну, таких причин практически быть не может.
Угу. Да, еще скажите, пожалуйста, вот мне информация пришла у суда, что дело якобы изъято у них там из канцелярии, видимо, для ознакомления.
Ну, не изъято, вот, если... дело передано в вышестоящий суд на рассмотрение апелляционной жалобы. Ваши действия здесь, в общем-то, простые и понятны. Написать возражение на эту апелляционную жалобу, подать их своевременно, ну и принять участие в заседании, отстаивать свою позицию и защищать решение суда первой инстанции.
Да, скажите, пожалуйста, а когда мне подавать эту апелляционную жалобу? До решения суда?
Нет, у вас не жалоба, у вас возражение на апелляционную жалобу. Да, вам нужно зайти на сайт суда, найти карточку своего дела, и там должно быть указано, когда будет у вас рассмотрение дела в апелляционной инстанции, и подать возражение вы имеете право не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения этой апелляционной жалобы.
Ага, понятно. Все, большое спасибо.
Пожалуйста, действуйте. 7373948, прямой эфир. Мы продолжаем. Код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, может быть, вопрос не по теме, но вот какой. Проживаю в Москве на Дмитровском шоссе. Живу 6 лет, вот как сдан в эксплуатацию дом, в новом доме. Слышимость очень плохая, вернее, очень хорошая слышимость, очень плохо построены дома. Но дело в том, что надо мной живет, значит, соседка, которая сдает квартиру. И вы знаете, каждую ночь там получается, что беспокоит ночью с 12 до 6 утра. Там идет шум, топот, какое-то колесо катает. Я не знаю, что там происходит. Я поднималась, но там закрыто, не открывают. Звонила этой соседке, она говорит, что это не мои жильцы, отрицает. Я не знаю, куда обратиться. И БЖУши вставляла. Ну, в общем-то...
Обращайтесь к участковому.
Да, ситуация понятна. Действительно, обращаться нужно к участковому. И в вашей ситуации, если квартира сдается, я так понял, по вопросу посуточно, постоянно заезжают разные...
Нет, не посуточно, нет? не посуточно. Постоянно живет человек, но просто отрицает, что там не такой человек живет беспокойный. Вот угу. Что.
Обращаться к участковому и делать это методично.
Одном
есть, был... каждый раз, чтобы у него зафиксировалось понимание, что как только он будет шуметь, ему придется объясняться с участковым. А на первый, на второй раз, может быть, у него и... Не будет никаких проблем, но в дальнейшем он будет уже привлекаться к административной ответственности каждый раз, как он будет шуметь. В вашем случае нужно методично обращаться к участковому.
А днем можете стучать по трубам, когда он спит.
Ой, нет, трубы у нас спрятаны.
Жалко, в потолок стучите.
Навесной нельзя.
А, понятно. Ну, со всех сторон.
Извините.
Не за что. Пожалуйста, ну, вот пожалуйста.
Мне статус адвоката не позволяет, к сожалению, такие советы
раздавать. А мне позволяет.
Я вам немножечко завидую.
Да это же шутка, господи. Все ж понимают. Алло. Там еще не так вот люди
как
действуют.
Раз, так как добрый не все день. Понимают.
Добрый день, Максим. Добрый день, Николай.
Сейчас.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста. У меня от первого брака есть дочь. Она уже взрослая. От второго брака у меня есть сын. Но с первой дочерью так исторически сложилось. Мама запретила общаться со мной. И мы уже лет 30 не общаемся. В связи с тем, что я уже не молод, скажите, пожалуйста, что предпочтительнее? Написать завещание на сына, подарить на сына так, чтобы в разделе недвижимости дочь не могла ни на что претендовать. Спасибо.
Здесь решение, конечно же, принимать вам. Я бы, наверное, только разъяснил разницу между завещанием, да, и договором дарения. Если вы подарите эту недвижимость сыну, вы должны четко осознавать, что с этого момента это будет уже не ваша квартира. Да, он будет собственником. А как сложится дальше, не знаю вашу ситуацию, я вам, конечно, прогнозировать не могу. Вы сами оцениваете эту ситуацию.
Какие у вас отношения с сыном?
С сыном абсолютно нормальное отношение, так сказать. Но мне бы хотелось так, чтобы при моем уходе дочь не имела никакого отношения к недвижимости и счетам.
Она вот все равно это... имеет право на обжалование. Она может это сделать. Будет то дарение, будет то наследство.
Что,
это...
что дарение, что завещание. Она может обжаловать как заинтересованное лицо. Для вас, конечно, сделка дарения более безопасная в этом случае. Но рекомендую все-таки предусмотреть правовые последствия, потому что, может быть, с сыном и отличные отношения, и сейчас ничего не предвещает, но нередко бывают случаи, Максим, если позволите, допустим, вот реальный случай из практики, когда также отец подарил сыну квартиру, с сыном были прекрасные отношения, никаких вообще проблем не было, быть не могло, да и не было, но случилось так, что сын умер, а у него был уже свой ребенок, внук, тоже от первого брака, с которым не общались, и дедушка тоже, и вот внук, появившись на правах собственника, никто не предусматривал такую ситуацию, но выселил дедушку.
Понимаете, вы можете остаться без квартиры и без места жительства. Он женат, ваш сын?
Нет. Пока нет.
Ну, а вдруг вот так, ну, квартира не будет считаться общенажитым имуществом, так как это подарок, но все равно могут появиться дети. Ну, вот вам рассказал Николай сейчас историю.
Нужно четко понимать, что вы перестанете быть собственником этой квартиры.
Да, я это понимаю. Да, спасибо
большое. Все, пожалуйста, коль понимаете, то все хорошо. Человек отдает себе отчет, что он делает.
Ну, тогда да.
Вы посоветовали оформить дарение.
Безопаснее из этих двух вариантов будет все-таки дарение, но нужно осознавать последствия дарения.
Человек осознает. Алло. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос, я его дублирую своими словами. Два родных брата, значит, родителей нет, детей нет, и жен нет. И То есть все вышестоящие очереди нету. Являются ли они наследниками первой очереди друг по одному?
Мы же ответили они вам, являются, вы же написали.
Не имеет значения, какой очереди. Они наследуют
они друг наследники друг другу.
Тут главное, смотрите, если один брат хочет написать завещание или даже какой-то неизвестный договор дарения, а второй является пенсионером, есть ли у пенсионера право обязательной доли?
Да, есть.
Спасибо.
Пожалуйста. Ну, мы помогаем, отвечаем. Так, что нам пишут еще? Так, ренту оформить, это что-то не то.
Это к предыдущему вопросу, но это уж слишком сложный путь оформления ренты.
Да, так, Николай, Максим, еще вопрос. Я достоверно знаю, что наследник квартиры моей, мой сын, с мамой которого я не жил, она влезла в душу к моей маме, мама ей купила машину, квартиру, а еще оставила мою квартиру от приватизации, которой я отказался в пользу мамы, в наследство моему сыну. У меня план приехать, поселиться в этой квартире с семьей, поменять дверь, замок. Обязан ли я дать им ключ от квартиры? Или могу просто сказать, что живите как наследник с мамой? Но то, что у вас нет ключей, это не мои проблемы. А если будете мою дверь трогать, то это мое имущество. Надеюсь... Ой, господи, плюнуть и не буду... надеюсь, они плюнут и не будут меня трогать. Господи, как вы пишете, хочу жить в своем родном гнезде. Я буду там только прописан, а собственник мой несовершеннолетний ребенок. У него с его мамой есть еще и другое собственное жилье. Вы поняли что-нибудь?
Так...
Короче, он хочет въехать в квартиру, но квартира
не принадлежит.
Квартира, это квартира его мамы, но принадлежит она его сыну, несовершеннолетнему.
А, вопрос еще, сколько лет сыну? Да?
Ну, несовершеннолетний, если. Ну, какая разница? До 14?
До 10, до 14, до 16, до 18. Есть разница. Но в данном случае, как бы вам не быть привлеченным за самоуправные действия в таком...
В том-то и дело.
Да. Поэтому я не рекомендую поступать так, самовольно, не согласовав это ни с сыном, да, в зависимости от того, в каком возрасте он находится, ни с вторым законным представителем, с его матерью.
Все, мы ответили. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Говорю. У нас в товариществе с целью актуализации документов, значит, всех нас, членов товарищества, попросили написать заявление для рассмотрения на общем собрании о вступлении в члены садоводческого товарищества. Видимо, раньше не были оформлены документы. Вопрос, что я приобрела участок 20 лет назад, ну, оплачиваю, как положено, и поддерживаю все. Являюсь ли я членом товарищества с момента оплаты, ну, скажем, первого моего членского взноса. То есть, если я на сегодняшний день подписываю документ, в котором прошу рассмотреть о моем членстве в товариществе, прежним числом 20-летней давности, это странно. Если я сегодняшним днем подписываю, а что я делала 20 лет, кем я была, и ходила на собрание, и голосовала, то есть мой голос ничто, должен... Я хочу просто проигнорировать эту просьбу.
Ваш вопрос понятен, но я бы рекомендовал вам поступить следующим образом. Все-таки написать заявление, но в этом заявлении указать так. Я такая-то, такая-то, являюсь такой-то даты, пишите актуальную, членом садоводческого товарища. В связи с чем писать повторное заявление нет никакой необходимости. И сдать это заявление в двух экземплярах, чтобы вам поставили входящую отметку, что вы к ним это заявление подали. Таким образом, вы сохраните свою позицию и не подвергнетесь никаким рискам.
Ну да, вот я и думала, если бы мне предложили подтвердить свое членство, я бы поняла и написала своим сегодняшним числом, мне не жалко. А так, все, спасибо, я поняла.
Пожалуйста.
Всего пожалуйста, хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Так, звонок ответим. Еще слушатели есть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
У меня вопрос к народному адвокату.
Пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Еще раз, добрый день. Я хотела бы уточнить алгоритм моих действий. Я подала исковое заявление по поводу залива 18 июля прошлого года. Угу. Первое судебное заседание было назначено на 3 декабря прошлого года. Я, соответственно, пришла без 10:12, а на 12 было назначено. Но судья раньше времени пригласила ответчика. Когда я искала, где проходит судебное заседание, вошла туда, они мирно беседовали, стоя друг против друга, и мне заявили, что я на 1 минуту опоздала, и поэтому судебное заседание не состоится. Ну, возникает сразу вопрос, если в 12 должны были пригласить, то как за 1 минуту можно вообще открыть заседание суда, заслужить исковое заявление и так далее. Я потребовала предоставить мне документы, подтверждающие час и минуты открытия заседания. Мне ничего не предоставили, ни аудио, ни видеозапись, ни определения, ни протокола, ничего. 9-го я потребовала еще раз письменно, 3-го я тут же написала жалобу. 9 декабря я потребовала письменно предоставить мне все то, что я просила. Не предоставили вообще, категорически. Председатель суда меня не приняла, судья не приняла. И лишь 21 декабря, то есть нарушение процессуальных сроков, мне было вынесено определение, которое я получила в середине января, где речь идет о заливе комнаты, где они назначают какую-то организацию на дополнительную экспертизу, помимо того, что я представила результаты 2 даже экспертиз.
А вы задайте...
До сих пор 4 месяца, от них нет ничего, ни экспертизы, ни назначения чего-либо, ни на одну жалобу, ни одного возражения ответа не было. Что мне делать?
А жаловаться в вышестоящий суд. Вы можете пожаловаться также на такие действия в квалификационную коллегию судей. И вот по поводу вашего судебного заседания 3 декабря я бы вам рекомендовал еще запросить журнал регистрации посетителей, что вы прибыли в суд заблаговременно.
Да, спасибо вам за это. Именно это я прямо сразу же и сделала. Подошла, уточнила. То есть я без 15:12 была возле здания суда. Меня любезно пропустили мужчины. И без 10 я уже поднималась на этаж. Но там было пусто. Я стала искать, где же проходит заседание суда.
Нет, но вы сделали...
Туда, вовнутрь-то.
Послушайте, послушайте, пожалуйста.
И беседуют. Тихо, шепотом. А я туда не раз уже порывалась, потому
вы
что...
Вы уже по второму разу рассказываете
я
эту историю.
Сделала.
Алло!
Да
что ж такое-то? Давать жалобу на вышестоящую инстанцию.
Да.
Все, это что ей делать еще?
Да.
Только так.
А других вариантов и нет.
Отлично. Так, а вообще это что происходит? Это коррупция какая-то? Это деньги какие-то?
Да нет, я не
почему
думаю.
Почему судья так ведет
я
себя?
Я не думаю. Представитель второй стороны мог быть в кабинете, в аппарате суда, ну, например, ознакомиться с делом. Да?
Нет,
ну
судья говорит, вы на минуту опоздали, заседания не будет.
Нет, заседание не может не состояться по причине неявки стороны. Заседание в любом случае открывается, об этом должен быть протокол, об этом должна быть аудиозапись, а дальше суд докладывает явку, и вот в связи с неявкой стороны суд может отложить судебное заседание, но не провести его суд не может, а так как он его обязан провести, должна быть и аудиозапись, и протокол.
Понятно. Человек ушел из жизни, осталась квартира, но у человека были долги. Вступать в наследство нужно... кто-то хочет вступать в наследство. Да. И нужно ли выплачивать эти долги, и возможно ли признать человека банкротом посмертно? Егор пишет.
Посмертно признать человека банкротом нельзя, а вступить в наследство отдельно к имуществу, не принимая на себя обязательства долговые, тоже не получится. Единственное ограничение заключается в том, что размер этих долгов ограничен стоимостью имущества. То есть, если имущество там условно 1 миллион рублей, а долгов 2 миллиона, ну, вы должны будете отдать только 1 миллион рублей.
Все. А, так. Нет, не то. Вопрос не тот. А, 1/5 от квартиры... Или я уже задавал этот вопрос. 40 квадратных метров является малой частью, чтобы принудить человека к выкупу продать ее?
Потенциально да, но здесь нужно смотреть на второе важное обстоятельство для суда. А если у собственника этой 1/5 существенный интерес в ее использовании, и может ли он ее использовать?
Угу. А если выкупает человек, то она как становится просто собственностью того, кто выкупил?
Да, эти процессы выглядят таким образом, что подается исковое заявление, где просим признать долю незначительной и принудительно выкупить. Но для этого принудительного выкупа необходимо задепонировать эту сумму. Да, ну делается оценка.
Что такое депонировать?
Положить деньги на депозит суда.
А, все понятно.
Да, чтобы по вступлению в законную силу решения истец получил эту долю себе, а ответчик, соответственно, получил деньги.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот завещание написано в 2003 году на племянницу. Завещание на квартиру и дачу. Потом дача оформлена на нее в 2016 году. Завещание осталось, в общем, только на квартиру. Других наследников нет. Это племянница от родной сестры. Ее уже нет. Вот. И скажите, какая вот очередность это у этой племянницы будет?
Если никаких других наследников нет, не имеет значения, какой номер очереди. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Она будет единственным наследником. А в чем вопрос
у вас? Нет, подождите. Вы очередность у кого, к кому спрашиваете? К вам, племянница, какая очередь?
Нет, вот племянница будет по завещанию, будет оформлять вот эту квартиру, например.
Так
вот
уже такая... прошу, подождите, в 2003 году умерла сестра, вы
говорите? Нет, оформлено завещание было.
А, оформлено.
Да. Это мое завещание. Я по поводу себя говорю.
Ваше завещание на племянницу?
Да. Было на квартиру и дачу. Потом дачу я оформила на нее уже. Осталось только завещание, это вот на квартиру. И вот какая у нее будет очередность?
А еще вот у вас дети есть? Муж, дети, нет, родители?
Нет, никого нет. У меня все, муж, дети, все умерли. В родственниках осталась одна эта племянница.
Ну все. Здесь вообще речи не будет об очередности, поскольку есть завещание. Наследование как раз делится на две большие категории. На наследование по завещанию и по закону. И вот при наследовании по закону там уже пошли очереди. А так как у вас завещание, здесь очередности даже не возникает никакой. Она будет единственным наследником по завещанию.
А скажите, вот ты вот какие-то налоги будет, нужно ей будет платить?
Да, госпошлину.
При вступлении в наследство, да, она будет оплачивать услуги нотариуса.
Только услуги нотариуса, да?
Ну да, она родственник.
А еще скажите, надо ли вот это, что завещание с 2003 года, да, а сейчас надо ли его обновить? Или так оно будет все равно?
Нет, нет, абсолютно не требуется.
Но если вы ничего не прикупили...
То, что из состава завещанного имущества выбыла дача, но эта дача и так стала ее, на действительное завещание в другой части, в части квартиры, это никак не повлияет, нет никакой необходимости переписывать.
В общем, завещание можно все это оставить.
Оно действительно, да.
И при наследовании у нее будет только госпошлина нотариусу.
Да, нотариальные услуги.
Все, спасибо вам большое.
Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, вам. Так, и последний вопрос. Значит, подскажите, завещание можно оспорить, пишет Денис. Например, на родную сестру все завещали, а мне сыну ничего. А, примерно, родную сестру и все завещали родители, а мне, сыну, ничего. Могу я спорить?
А спорить можно, но нужны основания. Например, что родители не понимали значение своих действий.
Да не любили.
А если все были живы, здоровы, в трезвом уме и в здравой памяти, ну, видимо...
Экспертизу о любви же провести можно.
Слушайте, я таких никогда не видел.
Я жучу,
Николай... Но любовь видна невооруженным взглядом.
Николай Кошман сегодня был народным адвокатом. Николай, спасибо большое, удачи, до следующей недели. Макс Челноков был с вами, оставайтесь на радио, говорит Москва, новости.
Всем пока.